Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию передачу «Актуальное интервью». В ней принимает участие полковник Сергей Шкляев, командир Иркутской воинской части 12-го главного управления Министерства обороны Российской Федерации. Здравия желаю, Сергей Сергеевич.
Здравия желаю.
И подполковник Илья Сальников, заместитель командира Иркутского соединения 12-го главного управления Министерства обороны России. Здравствуйте, Илья Евгеньевич.
Здравствуйте.
Акцентируем внимание на тему нашей встречи. Это служба по контракту. Конечно, в последние годы эта тема очень актуальна, буквально на многих баннерах, в средствах массовой информации и так далее, и так далее. Люди видят подобную информацию, но сегодня мы акцентируем внимание именно на службе в Иркутской области. Поэтому, пожалуйста, кто начнет, вы друг друга можете дополнять. И первый вопрос вообще, да, почему сегодняшний мужчина может и должен идти на службу по контракту?
Смотрите, сегодня для любого человека любого возраста, начиная от выпускников школ и средних специальных и высших учебных заведений, заканчивая мужчинами, которые уже работают, состоявшиеся мужчины, военная служба по контракту – это в первую очередь стабильность. Это возможность спокойно смотреть в завтрашний день, не ожидая, что какие-то экономические перипетии не позволят тебе завтра кормить семью, обеспечивать ее. Это, наверное, самое первое и главное. Второе – это то, что размер денежного довольствия военнослужащих на сегодняшний день, во-первых, позволяет реализовывать основные свои социальные нужды и запросы, а во-вторых, он ежегодно индексируется, и независимо от общей экономической ситуации в мире, от санкций, это остается островком стабильности в сегодняшней жизни.
Теперь посмотрим конкретно, какие преимущества имеет военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации и в том числе 12-го главного управления. Первое. По зарплате. Однозначно зарплата выше среднестатистической по региону, по области. На первый взгляд она кажется небольшой. На старте человек приходит в воинскую часть, получает 40 тысяч. Казалось бы, это не такие большие деньги. Но как посмотреть? Давайте возьмем жилищное обеспечение. Все военнослужащие, которые сейчас приходят на службу по контракту, имеют право на военную ипотеку. Все преимущество, главное преимущество этой военной ипотеки, то, что пока вы служите по контракту в вооруженных силах, ипотеку вам полностью оплачивает государство. Вы вообще ничего, ни копейки не вкладываете своих личных средств. Допустим, возьмем 30 тысяч, это государство ежемесячно за вас платит. То есть берем вашу зарплату 40, плюс 30 тысяч, уже получается 70. Дальше идем. Проживание. К примеру, вы живете прописанные в Иркутске, проходить будете службу в Черемхово. К примеру, с жильем как поступать? Приезжаете в Черемхово, выбираете квартиру под наем, вас устроила квартира, и все время вашей службы в Черемхово, в этом городе, хоть 5 лет, хоть 10 лет, Министерство обороны вам будет оплачивать полностью эту квартиру. Давайте еще прибавим 20 тысяч. Уже 90 тысяч получается.
Илья Евгеньевич, а если человек живет не непосредственно в военном городке, а где-то поблизости, в определенном близлежащем районе, какие условия доставки?
Смотрите, у нас в обязательном порядке всем военнослужащим предоставляется право проживания в служебном жилье. Данное жилье оплачивается только в размере коммунальных услуг, то есть гражданин дополнительно не плачет ничего. Как правило, такое жилье располагается либо непосредственно на территории воинской части, либо в непосредственной близости от территории воинской части. Если у гражданина есть возможность и желание проживать за пределами, то есть не в закрытой территории, а за пределами, то он может снять жилье поблизости, получать компенсацию государства за поднаем служебного жилого помещения и доставляться на службу на служебном транспорте.
Одежда. Вот сколько люди тратят денег на одежду, на гражданскую? Не будем считать
По сезону,
но в среднем, в зависимости от потребностей, а здесь этот вопрос стоять не будет. Форму выдают, ходишь, обеспечен полностью, сроки вышли, обновили. То есть вопрос снимает большая экономия на одежде, на семейном бюджете, да, все правильно. Дальше, к примеру, питание. При желании вы в части можете питаться абсолютно бесплатно.
В течение всего дня. службы?
Служебное время, но это обед, да. Если вы стоите сутки там в наряде, полностью все сутки вы будете бесплатно питаться. Еще еду прибавляем, и так оно за 100 тысяч заходит. Дальше, вот давайте посмотрим, какие организации вообще в государстве предоставляют военнослужащим бесплатный проезд. РЖД только на поезде, авиация только на самолете, а в Министерстве обороны любой вид транспорта раз в год туда и обратно, в любое место страны, куда вам угодно, еще и бесплатно один член семьи. Какая организация еще такое осуществляет? Никакая.
Причем это на самом деле очень важный момент, почему многие о нем забывают, особенно для молодого человека, посмотреть страну, посмотреть другие регионы.
Вот. Отдохнуть.
Да, попутешествовать. Сейчас популярно, да, вот это путешествие, то есть ознакомление, как получение каких-то новых впечатлений, учитывая стоимость всего этого удовольствия, вот данный, назовем его бонусом, вот Министерство обороны, он очень существенный.
А если говорить об отдыхе, вот специализированные учреждения,
да,
курорты и так далее...
Военные детские, санатории, детские военные санатории. Я вот про себя лично расскажу. Мы с семьей ездили в Пятигорск в детский военный санаторий. Мы уже 5-й год под впечатлением, как можно классно, просто без моря, оказывается, можно отдыхать. С комфортом, с лечением, со всеми
развлечениями.
Да, полноценно можно отдыхать и раз в год. Это там с большой скидкой. А военным пенсионерам там вообще мизерные цены просто. Около 100 тысяч, получается, государство вам компенсирует за то, что вы с супругой слетали на юга, к примеру, отсюда, с Иркутска. Но это даже не меньше 100 тысяч, чтобы слетать. Государство это полностью компенсирует. Еще мы не про все с вами поговорили льготы. Про пенсию давайте поговорим. А сколько может быть пенсии у человека, у гражданского? Никакая, а сколько?
А сколько? Ну, две, может быть. Одна может быть по возрасту, по старости, другая может быть ведомственная.
Да, у нас, в общем, в вооруженных силах при желании можно иметь две пенсии. Даже если постараться, можно и три иметь пенсии. Первая пенсия – это льготная. Особенность нашего 12-го главного управления – то, что у нас идет год за полтора. В любом регионе Российской Федерации, где бы ты ни служил, если ты служишь у нас в 12-м главном управлении, ты служишь год за полтора. То есть через 13 лет ты имеешь льготную выслугу 20 лет. И можешь уходить на пенсию. Первая пенсия льготная, пожалуйста.
Да, минимальная выслуга.
Она минимальная выслуга льготная. Если парень пошел в 20 лет, в 33 года, уже военный пенсионер, уже стабильная пенсия, подушка какая-то безопасности сформирована.
Финансовая.
Финансовая, да. Уже подушка безопасности есть. На случай там каких-то кризисных ситуаций. В жизни всякое бывает.
Вторая.
А вторая, это уже не льготная идет пенсия, а по выслуге лет календарных. Все, там прослужил ты, вот я 27 лет прослужил, мне еще сейчас 3 годика, у меня там вообще будет, я не буду называть эти цифры, чтобы не пугать людей.
Столько не живут, да?
Вот.
Ну, это заслуженно.
И соответствующая пенсия. А третья пенсия, военнослужащий выходит на пенсию, ну, к примеру, в 45 лет, до 65 идет, работает на гражданской какой-то специальности, и к 65 имеет еще одну пенсию, уже гражданскую, как у всех.
Ну вот если уже такие подробности учесть, а до какого возраста имеет право служить человек?
Сейчас у нас предельный возраст, дальше которого не служит, 65 лет.
Ну, то есть, который официально пенсионный.
Разделим понятие. Пенсионный возраст вообще в стране – это возраст, с которого гражданин имеет право уйти на пенсию. Правильно? Вот. В вооруженных силах это понятие заменяется понятием минимальной выслуги лет для ухода на пенсию. То есть человека, независимо от возраста, должно быть какое-то минимальное количество выслуги лет. То есть если это в обычных регионах и в целом, значит, по стране, то это 20 лет календарных выслуги лет. Как говорил Сергей Сергеевич, у нас выслуга льготная, вот, год за полтора. Соответственно, гражданин может выйти на пенсию, то есть раньше 20 календарных лет, если он набрал их с учетом льготных. Но он может также продолжить служить. И тогда при насчете, значит, пенсии ему будут прибавлены те года льготные, которые, значит, он к этому времени прослужил. То есть предполагаем, что, например, после 20 лет выслуги он мог получать 50% основного своего оклада. А так как он служил у нас и имел льготную, то к этим, значит, 20 годам прибавляется еще 10 лет льготных. И то есть для насчета пенсии уже добавляется еще плюс 10 лет, то есть как будто бы он служил 30 лет. А, значит, предельный срок пребывания на военнослужащем, как Сергей Сергеевич сказал, 65 лет, то есть после которого уже, ну, не может, даже если у него нет пенсии, он не сможет прослужить. служить в вооруженных силах.
Но я думаю, сейчас у слушателей возникнет логичный вопрос, а вообще кто может прийти на службу по контракту, какие условия для человека ставятся. Я и говорю, я в возрасте, мы уже проговорили, но в любом случае напомнить образование, какие-то определенные навыки, качества, что вот нужно, чем владеть человек должен к тому моменту, когда он решит вот пойти на службу по контракту.
Достаточно 11 классов образования. Ну, чем лучше образование, чем оно выше, естественно, будет и соответствующая специальность, соответствующая зарплата будет, но всем место найдется, и, соответственно, и с 11 классами образования в том числе. И от образования, конечно, зависит карьерный рост. Если будет 11 классов, то надо будет учиться. Вот еще один положительный момент мы упустили небольшой. Образование. В вооруженных силах предоставляется право военнослужащим по контракту учиться, и предоставляется для этого время.
То есть и очно, и заочно есть
нет,
варианты?
Очно нет, заочно.
Нет, очно военнослужащий может учиться в военных учебных заведениях. И наши воинские части, особенно 12-го главного управления, в том числе имеют соглашение и с профильными военными вузами, значит, о подготовке кадров именно для нас. То есть человек, придя служить к нам по контракту, если решит повысить свой уровень образования, например, стать офицером, он может поступить в профильное учебное заведение на профильный факультет, зная, что потом он вернется к нам туда же, где он служил, в свой коллектив, и то есть для него уже неожиданностей в будущем не будет.
А ну, этого направления среднеспециальное есть образование или только высшее?
Илья Евгеньевич сейчас рассказывал про военное образование. Можно же учиться заочно и в любом, по выбору, какое вы пожелаете, гражданский, университет, техникум, неважно.
Это причем на разного ваше направления?
Абсолютно.
Ну, это ваше дело, да, если вы считаете, что вам это нужно, то вы идете учиться. И Министерство обороны предоставляет время на сессии. То есть вы официально пишете рапорт, у меня тогда-то сессия, предоставляете
оплачиваемый отпуск учебный.
Да, и все это, зарплата идет, а все оплачиваемо. Человек едет на сессию, спокойно себе учится. Это Министерство обороны.
В разные города страны.
Надо стараться. В данный момент это не оплатят. То есть вот проезд там куда-то в другой город учиться, конечно, это никто оплачивать не будет, поэтому учиться надо где-то здесь по месту.
Но при этом есть плюс. Если военнослужащий получает образование, значит, в гражданском учебном заведении, среднеспециальном и высшем, ну, по своему желанию, заочно, но при этом его специальность, которую он получает, имеет востребование у него в воинской части, то при получении этого образования он может претендовать, соответственно, на вышестоящую должность, точно так же, как военнослужащий, который окончил профильное военное учебное заведение.
Ну, в том числе и академии военные.
Ну, академии военные, это специфическое учебное
заведение.
Это уже,
да, более тонкие вопросы.
Это уже, скажем так, вторая ступень высшего военного образования. Для того, чтобы поступить в военную академию, ему нужно быть уже офицером, отслужить определенное количество лет, иметь минимальное звание. Это уже дальнейшая перспектива.
Ну вот интересно узнать вот лично ваш путь, как вы попали в эту структуру и вообще какие у вас впечатления, и у каждого разный, я имею в виду и учебный путь, и непосредственно службы.
Каждый из нас, наверное, как большинство офицеров нашей страны, начали путь в военном учебном заведении, в военном училище. По окончании его, соответственно, были назначены воинские части, и в процессе службы, когда появлялась возможность, шагали по карьерной лестнице до определенного момента. И, как вы уже заметили, в определенный момент понадобилась необходимость окончить уже военную академию. Соответственно, поступили в военную академию, после ее завершения были назначены уже на соответствующие должности. И сейчас продолжаем службу дальше. Я бы хотел добавить один немаловажный момент. Это то, что в вооруженных силах, и в частности в 12-м главном управлении, это особенно актуально, что денежное довольствие военнослужащего, оно не является фиксированным на протяжении всей его службы. Дело в том, что у нас есть достаточно большая, гибкая, значит, система начисления различных надбавок военнослужащему за его достижение в службе. То есть военнослужащий, который выполняет нормативы физической подготовки на один из уровней, начиная со второй, первый и высший уровень, он получает соответствующую надбавку. И чем выше уровень, тем выше эта надбавка.
В смысле, спортивные достижения?
Да, спортивные достижения, то есть в обязательном комплексе физической подготовки, который он обязан сдавать ежегодно. Если военнослужащий имеет спортивные разряды, которые получены были, скажем так, на гражданке. Вот. И эти спортивные разряды имеются по военным прикладным видам спорта, то это тоже засчитывается, и военнослужащий получает еще чуть больше надбавки за то, что он его поддерживает, этот спортивный разряд. Например, спортивное звание мастер спорта при условии ежегодного выполнения обязательных нормативов по физической подготовке предполагает дополнительную надбавку до 100% его должностного оклада. То есть он получает еще, грубо говоря, еще одну свою зарплату за то, что вот он содержит себя в такой физической форме, вот, что он достиг таких высот.
Ну вот вообще офицер в российской армии всегда это человек разносторонне развитый, который причем всегда развивается. Ну, собственно, это элита общества, интеллигенция. Вот направление такое научное и творческое, оно как-то поощряется, если какие-то достижения в этих областях есть?
Научное, естественно, поощряется. Так же, как и в любых других направлениях жизнедеятельности страны, есть свои научные направления, институты, академии и так далее. Естественно, что все это тоже поощряется. И за, к примеру, кандидата наук еще одна сверху зарплата, так вот, ну, если грубо взять. То есть, если саморазвиваться, с собой заниматься, и физическая подготовка, и научная деятельность, если кандидатскую защитили, все, вот у вас три зарплаты вот на ровном месте получается. Ну, не то, что в дорогу, конечно, это все надо заслужить, это большой труд, но все это поощряется, и все это есть. Ну, если... Военную науку, да, надо двигать, есть много людей, которые этим занимаются.
Если, скажу, в этом вопросе спуститься к более приземленным, к военнослужащим, проходящим военнослужбу по контракту на должностях солдат и сержантов, то и на офицеров в том числе, то мы подходим к такому понятию, как классная квалификация. У нас с определенными периодами имеется возможность у военнослужащего подтвердить либо повысить свою классную квалификацию, то есть изучив руководящие документы, освоив какую-то свою специальность, значит, повысив ее уровень, и за каждый следующий уровень классной квалификации, вплоть до мастера, военнослужащему назначается дополнительная надбавка до 30% денежного оклада. В общем и целом все вот эти надбавки, они составляют достаточно значительную прибавку к общей зарплате.
Ну вот если говорить о вашем 12-м управлении Министерства обороны, вы живете где-то обособленно, в смысле семьи с вами, или это вот в разных городах эти отделы существуют? Если я правильно называю.
Смотрите, воинские части 12-го главного управления находятся на всей территории Российской Федерации, в различных регионах, начиная от Крайнего Запада, заканчивая Дальним Востоком. А сегодня мы говорим преимущественно о воинских частях, расположенных на территории Иркутской области, как конкретно в самом городе Иркутск, в поселке Средний, вот, а также в Аларском районе Иркутской области. Здесь мы можем предоставить места военнослужащим, значит, исходя из их места жительства, если им необходимо и есть желание служить поближе к дому. Вот, например, особенно это актуально для уже взрослых состоявшихся людей, у которых есть семья, дети, и им необходимо заботиться о них, и нет большого желания переезжать в другие регионы. Вот. Однако мы готовы рассмотреть кандидатов из других регионов, если они будут иметь желание проходить военную службу здесь. Ну и также, если гражданин имеет желание посмотреть страну, если он хочет поехать в какой-то другой регион, мы готовы предоставить ему такую возможность при условии того, что он будет соответствовать всем требованиям. Для военнослужащих 12-го главного управления есть определенные требования, отличные от всех других военнослужащих.
Еще хотелось бы добавить про особенность 12-го главного управления по льготам. Вот то, что мы перечисляли льготы, они, в принципе, относятся ко всем вооруженным силам. А в 12-м главном управлении на 25% все это больше. То есть у нас ко всем выплатам идет коэффициент 1,25%. То есть на 25% больше.
Ну вот хотелось бы узнать, раз мы сейчас решили с вами встретиться в эти дни в нашей студии, рассказать иркутянам о направлении вашей службы, вот наверняка сейчас вот какая-то особая потребность есть, то есть кадровый запрос.
Да, действительно, такой запрос есть, и этот запрос был поддержан губернатором Иркутской области, правительством Иркутской области. Запрос обусловлен тем, что в настоящее время планируется расширение штатов, значит, наших воинских частей, дислоцирующихся на территории Иркутской области. И у нас есть возможность предоставить места для жителей Иркутской области в наших воинских частях, дислоцированных здесь, в масштабе отличном от того, который был раньше. То есть у нас, как правило, укомплектованность составляет близко к 100%, поэтому многие ребята, которые раньше желали поступить к нам и даже не имели такой возможности, а сейчас эта возможность появилась. Поэтому мы с удовольствием приглашаем всех желающих. Они могут прибыть в любой военкомат любого муниципального образования Иркутской области, заявить о себе, как о желающем проходить службу по контракту в 12-м главном управлении, и там с ними будет организована эта работа.
Для любого человека, трудящегося и служащего, конечно, очень важна вообще атмосфера в коллективе и кто ее составляет, скажем так. Кто составляет коллектив, вот какого уровня люди, и это тоже нужно понимать с самого начала, куда вы идете и с кем вы будете сотрудничать.
Да, конечно, это очень важно. И воинские части 12-го главного управления в этом плане отличаются достаточно сильно и отличаются в лучшую сторону. Потому что все коллективы воинских частей 12-го главного управления – это, во-первых, сплоченные организмы, люди, в которых обладают достаточно высокими моральными, нравственными качествами. И в том числе это обусловлено набором требований к военнослужащим 12-му главному управлению, которые каждому кандидату разъясняются на моменте его отбора, на моменте прохождения таких специалистов, как психолог или специалист-полиграфолог. И по итогам, значит, вот этого отбора уже дается заключение о возможности или невозможности прохождения службы в части 12-го главного управления. И те, кто к нам прибывают, соответствуют этим требованиям и попадают в коллектив, оказываются в теплой, дружеской, большой семье.
Ну, вот хотелось бы вас спросить, согласитесь, что за последние годы, ну, так если оглядываться там на 10 лет, например, назад, вот как образ военнослужащего, в том числе офицера, менялся? То есть отношение в обществе, как вы на себе это ощущаете, вот в кругу своих соратников, сослуживцев?
По себе могу сказать, что вот я начал в 90-х годах свою службу. Ну, конечно, мы уже...
Кризисные годы.
Да, мы, кризисные. Конечно, уже служим совершенно в других вооруженных силах, совершенно в другой стране живем. Положительная динамика однозначно даже не обсуждается, она налицо. С учетом начала СВО, естественно, среди населения авторитет в целом вооруженных сил вырос. И это ощущается. Люди, если раньше, вот 10 лет назад вот взять, ну, я не ощущал той гордости, на самом деле, когда я шел по городу в форме. Да, я тоже был горд, но вот как это сейчас...
Это со стороны общества просто увеличилось. Вы это, понятно, внутри себя это осознавали, вы выбрали эту
работу. Ну, вот отношение людей, конечно, сильно сейчас поменялось. Сейчас уже носить форму достойно, приятно, радостно, гордо, почетно. И люди показывают это.
Ну, как и было всегда в нашей стране, просто был определенный период.
Да, был такой период у нас, конечно, в 90-х.
Ну, я хотел бы еще добавить к тому, что сказал Сергей Сергеевич, о том, что, в принципе, за последние годы я начал военную службу чуть позже, в начале 2000-х годов, и очень явно заметно о том, что, во-первых, общество за эти годы прошло такую достаточно значимую консолидацию. Сейчас это уже не разрозненные просто группы людей, а это действительно единый организм на территории нашей огромной страны. Во-вторых, очень повысилась какая-то внутренняя ответственность людей за будущее своей страны. Ну и, естественно, это не может не отразиться и на отношении к вооруженным силам. Потому что вооруженные силы, даже в соответствии с всеми государственными документами, это гарант нашей безопасности, нашей возможности жить так, как мы хотим, так, как мы считаем правильным, вот, и возможность оберегать будущее наших детей. И в этом плане военная служба по контракту для любого мужчины является отличной возможностью продемонстрировать свои, в том числе и мужские качества, как защитника, как кормильца, вот, и в том числе иметь социальное одобрение, как сейчас говорят,
уважение
в обществе. Да.
Уважаемые гости, конечно, в завершении нашей встречи у тех слушателей, у иркутян, если возникли вопросы по конкретике, то есть как непосредственно к вам попасть, какие вы дадите контакты или ориентиры, вообще какая технология поступления на службу в 12-е главное управление?
Самый простой способ попасть к нам на службу – для начала обратиться на пункт отбора на улице Карла Маркса. Дальше есть государственные телефоны. Это самый простой, это 117. Дальше сайт служба по контракту 38.рф, тоже государственный сайт. Обращайтесь, пишите обращение. И с пометкой для 12-го главного управления, хочу проходить службу в 12-м главном управлении, и, соответственно, вас направят уже конкретно к нам, и там дальше будем работать уже по непосредственному приему на службу по контракту.
Ну, а в Иркутской области это еще проще. Гражданин может прийти в любой военный комиссариат на территории любого муниципального образования и заявить о себе, как человек, который хочет проходить службу по контракту в 12-м главном управлении. Может обратиться в администрацию муниципального образования, ему там также помогут контакты. Кроме того, существует официальный телеграм-канал «Сила державы», на котором размещаются материалы, в том числе о жизни, деятельности наших воинских частей, не только на территории Иркутской области, но и на территории всей страны. И там всегда есть возможность посмотреть своими глазами, чем мы занимаемся, как мы живем, как живут наши семьи, и принять для себя правильное положительное решение.
Спасибо за полезную, очень важную информацию. У нас передача наша завершается, но если бы в нескольких, скажем так, предложениях вам бы задали вопрос, а почему вот мы к вам должны идти служить, как бы вы ответили?
Хотелось бы подытожить те льготы, которые получает военнослужащий, придя к нам в 12-е главное управление на военную службу по контракту. Это повышенное денежное довольствие 25% сверху от оклада, льготная выслуга лет, год за полтора, надбавки за профессиональную подготовленность до 30% надбавка, за физическую подготовленность до 100% надбавка, предоставление служебного жилья или компенсация за поднаем и бесплатное питание.
Ну а также бесплатный проезд в отпуск и обратно в любую точку страны любым транспортом на военнослужащего и одного члена его семьи, участие в накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, выплата при заключении контракта до 600 тысяч рублей единовременно, ну и самое главное, служба в родном регионе, ну и не считая основных льгот для всех военнослужащих вооруженных сил.
Девиз нашего 12-го главного управления – «Сила державы в наших руках». Если вы решили стать настоящим мужчиной и взять в свои руки силу державы, добро пожаловать к нам.
Как указано на всех наших информационных ресурсах, служба в 12-м главном управлении – это больше, чем работа и больше, чем призвание.
Уважаемые слушатели, сегодня в передаче «Актуальное интервью» принимали участие военнослужащие 12-го главного управления Министерства обороны Российской Федерации, полковник Сергей Шкляев и подполковник Илья Сальников. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Спасибо.
До свидания.